рассмотрели, что такое философия, как она относится к политике. Мы с вами рассмотрели платоновскую модель, наиболее общую, фундаментальную модель философии политики в государстве и в Тимее. Мы с вами рассмотрели философию политики сына, аристотелевскую модель. И сегодня мы поговорим о религиозной политической философии. Для начала надо определить, что такое религия. То есть о политической философии религиозных обществ мы будем всегда говорить. И для этого нам надо понять, что такое религия. Есть два основных определения религии. Два множества, которые включаются в понятие религии. На самом деле существует гораздо больше определений, множество определений религии, но на самом деле они могут быть сведены, редуцированы к двум принципиальным семантическим единицам. Первое определение религии – это традиционное и архаическое общество, которое ставит во главе своей ценностной системы причину потустороннее духовное начало, то есть нечто сакральное, божественное, иногда оформленное в строгую теологическую систему, иногда представленное в виде мифов и обрядов и ритуалов, иногда существующее в качестве совсем архаических верований, что свойственно наиболее простым типам общества. Это вот общее понятие религии, которое включают в себя традицию, традиционное общество, архаическое общество, религии, институционализированные в качестве церквей, догматов, текстов, законов, а также те формы религиозного, которые существуют на уровне мифологии, на уровне полицентричной системы верований в духов, богов, героев, в души мертвых. И так далее. Вот это представление о религии, широкое представление или инклюзивное представление, оно включает в себя все типы обществ, где во главе угла стоит Бог, божественное, духовное. Можно назвать этот тип обществ сакральными обществами, обществами, в которых доминирует сакральное. Сакральное – это очень сложная категория. Обычно сакральное отделяется от понятия святое. Хотя формально очень сложно найти в русском языке соответствие понятию сакрального. Это и святое, и священное одновременно. Само понятие сакральное, тем не менее, является важнейшей социологической категорией, именно социологической категорией, и представляет собой некоторое высшее начало, не поддающееся рациональному осмыслению, предшествующее всем типам и мифа, и теологии, и религиозных теорий, и ощущающееся, это понятие ощущается, проживается как в конкретном опыте. В том опыте, который психология глубин Юнга называет нуменозным опытом. То есть сакральное – это ощущение столкновения человека с чем-то принципиально более высоким, нежели он сам. Настолько высоким, что это столкновение порождает двойное чувство. Чувство восхищения, восторга и чувство ужаса. Очень важно, что сакральное – это не только переживание блага. Это двойственное переживание, опыт, вернее, еще не расчлененный на восторг и ужас. На ощущение собственной абсолютной ничтожности и величия того, что открывается. Поэтому это опыт двусмысленный сакральный. В сакральном есть жуткая сторона, темная сторона, и есть светлая сторона. Темная сторона – это то, что подвергает человека в ужас, и поэтому давит его индивидуальность, его личность, его персональность, просто снимает ее. Поэтому в этом отношении сакральное часто выступает в форме смерти, потому что индивидуум при опыте сакрального заканчивается. Кто мы, Вася, Петя, когда мы сталкиваемся с чем-то священным, мы уже больше не Вася, не Петя, нас в принципе ничего кроме ужаса не остается, это глубинное экзистенциальное переживание. По сути дела, проще всего представить себе человека в буре, на которого идет цунами или девятый вал. И он понимает, что это все. Вот такое же чувство вызывает сакральное прикосновение к нему. То есть абсолютного, глубинного, сотрясающего основу человеческой индивидуальности ужаса. И одновременно сакральное имеет другую сторону. Сакральное имеет сторону светлого восторга, восхищения, бесконечной радости, блаженства, когда то же самое снятие индивидуального порождает, наоборот, позитивную сторону, как бы компенсаторную сторону. Мы видим что-то светлое, священное, огромное, прекрасное, вечное, что есть помимо нас, вне нас, без нас. Но если мы это видим, уже это само созерцание дарует нам чувство, чувство абсолютного блаженства, и мы предпочитаем быть сакральным, а не с собой, переходим на его сторону, и тогда это становится ощущением святости, абсолютного счастья, блаженства и чувства предельной чистоты и восторга. Сакральное отличается тем, что в нем вот это ужасающее и восхищающее не различаются, не разделены. Это общий корень двух самых сильных форм переживания, и таким образом сакральным является то общество, которое во главе угла ставит эту инстанцию. Она может называться Богом, она может называться Духом, она может называться Миссией, она может называться самыми разными именами, и всякий раз мы имеем дело с чем-то сакральным. Мы пока не определяем, с чем именно сакральным. В некоторых обществах этими сакральными фигурами становились вожди. Отсюда называется сакрализация власти. Сакральный монарх, сакральный вождь. То есть во главе общества сплошь и рядом стояли именно такие сакральные фигуры, которые и внушали людям. Внушали людям ужас и любовь. Страх Господень и одновременно любовь божественная. И поэтому сакральный царь, сакральный правитель является такой центральной фигурой всего первого определения религиозного общества. То есть философия политики религиозного общества, если мы понимаем под религией широкий спектр, является основным элементом, это сакральное. И мы имеем дело либо с сакральным обществом, и тогда оно религиозное, и тогда у него один тип философии политики, либо мы имеем дело с профанным обществом, вот это очень важно. Сакральное и профанное. Книга «Умер Челяды» есть прекрасная, я вам рекомендую, сакральное и профанное. И этот же термин является классической парой социологии Дюргейма, особенно позднего Дюргейма, который говорит о сакральном и профанном. А сакральная социология даже основал Рожек Каюа. И, соответственно, вот это понятие сакрального, оно активно используется в социологии. Так вот, для того, чтобы понять, что такое религия в первом случае, это религия это особый институт, основанный на центральном значении сакрального. Религиозное общество – это сакральное общество в первом понимании, а противоположность этого религиозного общества – это профанное общество, или общество, которое основано не на сакральном. А на основу во главе угла ставит что-то другое, не сакральное. Это первая дефиниция первого разделения. Существует еще и другая модель понимания религии в более узком смысле. Как правило, в этом узком смысле используют термин «религия» многие протестантские теологи, и в частности, что важно для нас, Рене Генон. Философ, французский философ, который занимался как раз проблемой традиционного общества, проблемой критики современного мира и основоположных течений традиционализма. Определение Генона очень важно, потому что в принципе оно религии. Определение Генона религии очень важно, потому что оно так или иначе соответствует другому пониманию религии, более узкому, существенно более узкому. Генон рассматривает религию не как все сакральное общество, не как все типы сакрального общества, а только как часть этого сакрального. То есть это более узкое определение религии, которое можно называть для удобства геноновским определением религии. С точки зрения Генона, в полном смысле слова «религия» можно назвать только те институты сакрального, которые полагают вот это начало священное в трансцендентном Боге. Это очень принципиальный момент. То есть, во-первых, это религия отличается от других сакральных систем, что высшее сакральное начало называется Богом. Это очень важный термин, потому что боги могут пониматься как синоним духа или даймона в других моделях. Но вот понятие единого Бога-творца – это характерный признак религии в узком смысле, во втором смысле. Итак, во втором смысле религии называется та форма, тот институт сакральности, который источник сакральности видит в трансцендентном Боге, трансцендентном, значит, находящемся по ту сторону нашего явленного феноменального мира. И этот Бог обладает двумя принципиальными главными свойствами для этого узкого понимания религии. Этот Бог – творец, он является креатором, отсюда понятие креационизм, как свойство религии в узком смысле. Раз, креационизм от слова креар латинского, то есть он творит мир. Это очень важно. Что значит он творит мир? Он творит мир, это значит он создает мир из ничто, а не из себя. Не он проявляет себя в мире, а он творит его как нечто радикально чуждое. Это принципиальная модель. Потому что в понятии креационизма существует онтологический зазор между Богом и миром. Бог есть, а мир создан из ничто. Отсюда творение, идея творения экс нихило. Итак, вот это понятие креации, творения, оно определяет только то, что называется религиями в русском смысле, и то, что основано и тесно связано с базовой идеей творения, креации. Творение, а не что. Мы говорили неоднократно, что каждый термин должен определенным образом быть пояснен через отрицательную пару. Как мы сказали, сакральное, а не профанное. Эти две оппозиции. То есть сакральное определяется негативно не по отношению к чему-то, а именно к профанному. Соответственно, сакральное, а не профанное, или профанное, а не сакральное. Соответственно, чем какая пара, смысловая семантическая пара, дублет, антонимический дублет у понятия креации? Понятие креация или творение антонимическим дублетом, то есть подчеркивающим его значение, является термин манифестация. Манифестация или проявление. Креация, творение, манифестация, проявление. Иными словами, вот здесь и лежит различие между одним пониманием, широким пониманием религиозного, которое включает в сферу религии и теории, основанные на манифестации, и теории, основанные на креации, и узким пониманием религии, которая включает в себя только те теории происхождения мира, которые и сущности мира, онтологии, которые основаны на принципе креации. Креация – это значит творение Бога из ничто, а не из себя. И поэтому еще один термин, тоже пара терминов. Творение, креация, экс нихило. Творение из ничто, значит, не из себя. И антитеза, антонимический дублет, креацио экс део, из Бога. Вот креация экс део равно манифестации. Если Бог творит из себя, значит, он самого себя проявляет в мире. А значит, это уже не креация в узком смысле, это уже творение не из ничто, а значит, не является креационизмом. И, соответственно, Бог являет себя в мире, между ними нет жесткой трансцендентной модели. Это вот очень фундаментальное отличие. И второй момент. Бог-креатор, Бог в религии в узком смысле, это Бог личностный. Он является собой индивидуумом, если угодно, который стоит в отношении с другими индивидуумами, в договорных отношениях. Отсюда возникает идея завета. Завета как соглашение, как контракта, как юридической сделки, оформленной между одним индивидуумом, трансцендентным, всемогущим, абсолютным, вечным, бессмертным и творящим, и другими индивидуумами, которые являются его антитезами, такими как люди, которые являются смертными, ограниченными, временными, двусмысленными, в отличие благости Бога. Человек хороший и плохой, говорит, Бог только хороший. И вот это представление об индивидуализации сакрального начала лежит, является второй чертой, определяющей узкое понимание религии. То есть Бог религии в узком смысле – это всегда личностный, творящий, трансцендентный Бог. Таким образом, мы разделили понятие религиозного на широкое понимание, где оно отождествляется с сакральным обществом, и узкое понимание, где оно отождествляется с этой креационистско-персоналистской моделью понимания сакрального. Именно для второго узкого понимания религии характерно такое явление, как теология. Строго говоря, потому что теология разрабатывается в первую очередь в отношении именно трансцендентного Творца. В полном смысле слова теология – это вообще христианский термин, который введен для описания построения философии религии в рамках этой базовой модели, когда Бог является Творцом и Бог является Личностью. К узкому пониманию религиозных обществ относятся три монотеистические религии. Это иудаизм, христианство и ислам. К узкому. Если мы шире возьмем понятие религии, то к ним, конечно, относятся и все остальные типы общества, кроме общества профанных. Профанные общества – это общества, которые стали возникать в Европе нового времени, то есть 16 века. Профанное общество. Все остальные общества, то есть не европейские общества и европейские общества до 16 века были в широком смысле религиозные и остались. То есть профанное имеет очень узкую локализацию. Профанное относится к Европе нового времени и к тому ареалу, на которое влияние Европы нового времени распространяется. А религиозное в широком смысле или сакральное распространяется на все остальное. То есть религиозным является сегодняшнее общество, например, исламское общество в Саудовской Аравии, Ирана. Это общество сакральное или религиозное в широком смысле и в узком смысле тоже, потому что ислам является монотеистической религией, как раз утверждающей именно такого Бога. Бога-творца мира из ничто и Бога личностного, индивидуального. Индуистская цивилизация является, естественно, сакральной, но религиозный и религиозный в широком смысле, но не в узком смысле, обратите внимание, потому что в Индии существует множество разных школ и направлений, большинство подавляющих из которых трактует сакральное как начало манифестации, проявления. То есть, кроме редких направлений вишнуизма, основной массив религиозных представлений индусов соответствует манифестационизму. То есть Бог там безличный, Бог там творит мир из себя, то есть креация ex deo, а не ex nihilo. И, соответственно, таким образом индуистская цивилизация попадает в разряд, будучи сакральной цивилизацией, попадает в разряд религиозных, но не в узком смысле. Сакральной цивилизацией является китайская цивилизация. До последнего периода, может быть, советского периода в Китае, который в 40-е годы возобладал. Но на всем протяжении китайской истории эта цивилизация была строго сакральная, религиозная в широком смысле и совсем не монотеистическая и не религиозная, не креационистская в узком смысле, потому что китайская традиция дальше, чем все остальные традиции, отстоят от идеи индивидуального божества. И если в индуизме, в некоторых формах кришнаизма и вишнуизма бывают случаи индивидуального бога, который воспринимается как личность, и даже почти в том, что называется Двайта Веданта, есть представление и о креации, очень сходные с монотеистическими идеями христианства, ислама и иудаизма, то в Китае вообще ничего подобного нет. Это традиция, которая просто не представляет себе не имеет вообще даже отдаленного представления о творящей трансцендентной личности. Там есть Дао, там есть Дух, там есть воля небес, там есть священный император. Это сакральная цивилизация в полном смысле слова, но в узком смысле религия там очень плохо прививается, и даже если миссионеры ее туда приносят, китайцы, конечно, интерпретируют ее в духе своего сакрального мировоззрения. Это вот очень важно. И если мы вообще посмотрим на весь мир, то окажется, что большинство политических систем, большинство обществ и в древности, и в настоящее время, то есть большинство человечества по совокупности всех эпох и сегодня живет в сакральных обществах. Это может много кого удивить, потому что мы привыкли рассматривать, что уже лет как 500 мы живем в новом времени. Оказывается, ну, русские там наполовину живут в новом времени, европейцы действительно живут в новом времени. Но это маленькое пятно и в истории, и даже в современном мире, маленькое пятно профанизма по сравнению с огромным морем сакральности. Это островок агрессивный, наглый, в общем, колониально ориентированный, империалистический островок профанности в море сакральности. И это море не иссякло. Как мне рассказал один очень интересный человек, румынский интеллектуал и руководитель римского клуба Европы Жоржеску, он был представителем ООН на Маршалловых островах. Спецпредставителем ООН по правам человека и вообще наблюдение за тем, что там происходит. И он говорил, что вот Маршалловые острова представляли до 50-х годов абсолютный рай. Абсолютный рай, где все было сакрально. Природа прекрасная, ну, райская природа. Люди, которые жили в полной открытости друг с другом, которые основывали свою экономику на экономике дара. Они только танцевали, плясали, любили друг друга. И это было настоящее счастье. Маршалловых островах. И такая райская природа, которая давала все необходимое для проживания человека. Пока туда не пришли американцы. И вот за несколько десятилетий они превратили райские Маршалловые острова в настоящий ад. Они начали, во-первых, они создали там военно-морскую базу. Они распространили палатки с Кока-Колой, Пепси-Колой, и постепенно народ начал вырождаться. То есть эти естественные отношения между племенами, прекрасными, светлыми, чистыми, они превращались в конкуренцию, они начинали быть зависимыми от каких-то таблеток, количество жизни, длительность жизни намного сократилась, и постепенно вот этот райский мир превращался в настоящий ад. Просто вот он так это описал. И, естественно, природа была уничтожена подводными взрывами ядерных бомб, каждый из которых превышал во многократно сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Соответственно, все было абсолютно заражено радиацией. Все такие вот прекрасные тропические фрукты были превращены в мусор. И огромное, одичалое, нищее население, сгруппированное в новых псевдозападных городах, которые на этих Маршалловых островах жрут объедки. Вот это пятно профанизма достигло священных Маршалловых островов. Приблизительно в таком же ключе можно посмотреть на историю западноевропейской цивилизации, которая вначале демонтировала сакральность на своей территории, а потом стала как вот ядовитое пятно, как токсические отходы распространяться по миру, достигая все более и более далеких от Европы территорий. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое сакральное общество, что такое профанное общество, и, соответственно, что такое сакральная политика, религиозная политика и профанная политика, необходимо понимать, что хотя сегодня наше образование строится и в России, и до этого Советского Союза, на абсолютизации профанного понимания, то есть сакральное ликвидировано, сакральное осмеяно, это антирелигиозная, активная антирелигиозная форма, то, несмотря на это, большинство человечества все еще живет в мире сакральном. Поэтому, когда мы говорим о сакральной политической философии, мы не говорим о чем-то только о том, что было когда-то. Сегодня это весь исламский мир. Миллиард мусульман живет в религиозном мире. Миллиард с лишним индусов живет в религиозном мире. Миллиард китайцев живет в советском мире, но если чуть-чуть только копнуть, мы увидим там все то же самое, потому что за 100 лет невозможно изгнать сакральные корни. И если мы посмотрим все остальные регионы, то кроме Европы и Северной Америки, на самом деле сакральные корни общества да преобладают в современном человечестве. Вот парадоксальный момент. Современное человечество более сакрально, нежели профанно, хотя официальные идеологии, такой тоталитарной идеологии самоосмысления всех наших культур и цивилизаций является именно профанизм. Активный европейский антисакральный профанизм. Это очень важно. На самом деле, конечно, из этой топики возникает сразу представление о том, что есть где-то по полюсам чисто профанного. Это понятно, современная Европа и США, включая Канаду, Северная Америка. Там общество, которое намного более профанное, чем сакральное, почти, можно пренебрегая разными отклонениями, считать, что это чисто профанические общества. 500 лет Запад живет в условиях профанной философии, профанной политики, антисакральной религии, как раз 500 этих лет, постепенно смещается все дальше и дальше из центра общества на периферию, превращаясь из института публичного и даже политического института в институт частный. Отсюда приватизация религии, раздробление религии, превращение религии в дело индивидуального человека, чем никогда не было настоящее религиозное общество, потому что религия — это дело всех, или одна религия — дело одних всех, другая религия — дело других всех, но именно всех. Это публичное, коллективное измерение религии является определяющим и для сакрального общества, которое, как раз мы уже говорили, ставит во главу угла не индивидуальное. То начало, которое снимает индивидуальное. Когда мы переживаем опыт сакрального, мы переживаем опыт смерти индивидуального. И того, что больше, чем мы, что несопоставимо больше, чем мы, настолько больше, ярче, глобальнее, что мы перед этим растворяемся. Либо мы радуемся этому растворению, либо мы ему ужасаемся, либо и то вместе. Поэтому лучше всего сказать, что в основе этой сакральной политики и философии политики стоит опыт смерти. Опыт грозного начала, которое одновременно является началом благим. И если мы попытаемся оторвать благое начало от грозного, например, восторг от ужаса, мы просто уничтожим сакральное, потому что его свойство иметь обе эти стороны. Сакральное не может быть только святым. Сакральное обязательно является чудовищным, то есть оно пугает, оно уничтожает, оно подавляет, оно заставляет трепетать. Если сакральное не заставляет трепетать, это не сакральное, а его некоторое просто ремейк, это его суррогат, это его симулятор. Настоящее сакральное, но тем оно отличается, что оно предшествует разделению на благое и ужасающее. Так вот, профанная цивилизация изгоняет понятие сакрального и строит совершенно другую профанную политику. В этом случае религия из центрального института общества становится периферийным институтом. Из общеобязательной модели она становится делом частного выбора. Соответственно, религия перестает быть религией, и даже если она сохраняется уже в этих профанных обществах в новом качестве. Вот смотрите. Есть ли религия на современном Западе? Конечно, есть. Есть ли церковь? Есть. Общины? Есть. Но это общество профанное, потому что религия не находится ни в центре социальной жизни, не обладает публичным измерением, не является политическим институтом. Вот это принципиально. Она есть, но с точки зрения социально-политической ее нет. И в этом и есть идея секуляризма или секуляризации, отделения церкви от государства. Отделение религии от общества. В сакральном обществе, в религиозном обществе это невозможно. Политика подчиняется религиозным принципам и берет свои истоки в религии. В обществе профанном политика представляется как нечто самостоятельное, тоже вытекающее из философии, но из философии уже другое, из философии не сакральной, из философии профанной. Таким образом, существует то, что можно сказать религиозной философии политики, свойственным сакральным обществом, и профанной философии политики, свойственной обществом профаническим. Обществом, которое провозгласили принцип секуляризма, принцип отделения церкви от государства, и сделали религию не политическим, не социальным, а личным и частным делом человека. Дело в том, что если религия становится частным делом человека, она перестает быть религией. это что-то принципиально другое. При переходе церкви или другого общины религиозной, или другого института из сакрального мира в мир профанный, меняется природа религии. Это очень важно. Потому что религия предполагает всеохватное понимание мира. Она охватывает не только всех граждан, она охватывает мир. И мир, религиозный мир, который основан на сакральном, он не может быть продуктом саморазвития материи или эволюции обезьян. Этот мир, с которым имеет дело религиозное мировоззрение, религиозная философия, сакральный мир, он является либо выражением божества, тут когда-то так, какие здесь обезьяны просто, это Бог, который делает себя явным, как мы видели у Платона, и в значительной степени у Аристотеля. И с другой стороны, если мы говорим о креационизме, то мир – это продукт творения Божия. Соответственно, этот мир и в первом, и втором случае, если мы говорим о широком понимании религии, включающий в себя узкое понимание религии, этот мир, созданный Богом или являющийся Богом, этот мир, безусловно, обладает началом холизма, то есть цельности. Понятие холизма, еще один термин, социологический термин, особенно активно развитый Луи Дюмоном, противостоит понятию индивидуализма. Холизм и индивидуализм – это два подхода к пониманию вещи, любой вещи. Холистское понимание вещи – или определение холистское понимание вещи дано Аристотелю. Аристотель говорит, целое больше суммы своих частей. Это аристотельское определение. Целое больше суммы своих частей. Индивидуализм говорит, целое есть произвольная комбинация частей. То есть целое равно сумме своих частей. И если мы перегруппируем эти части, мы создадим иное целое. С точки зрения холизма этого сделать невозможно, с точки зрения индивидуализма, пожалуйста. С точки зрения холизма целое обладает таким качеством, которое превышает качество всех совокупных его фрагментов. Например, можно сказать так. Является ли кошка совокупностью лап, хвоста, желудка, усов, глаз, ушей и шерсти? С точки зрения индивидуализма – да. Поэтому кошку можно разобрать и собрать назад. Это представление механистическое, представление о мире как о механизме, как автомате, как о машине. Именно эту идею утверждал Декарт. Рене Декарт утверждал, что все животные являются автоматами. А Лометри, другой философ пропонического нового времени, утверждал, что и люди являются автоматами. Отсюда произошла современная медицина. Вы думаете, это юмор? Но то, как нас лечат все везде в мире, они лечат нас как автоматы. Наши легкие уподобляются кузнечным мехам, наши желудок, печи и так далее. И это аналогия между человеческим органом и инструментом лежит в основе современной медицины. Просто вся наша медицина именно такова. Нас лечат, как будто мы являемся, наш организм является совокупностью отдельных элементов. И можно подправить одну деталь, которая плохо работает, не обращая внимания на все остальные детали. Это принципиальный подход к человеку, к миру, с точки зрения индивидуализма. То же самое атомизм. Атомизм – это еще одна философия профанного нового времени, которая утверждает, что все состоит из атомов. И эти атомы можно перекомбинировать и получить другой предмет. Ну, атом, на самом деле, ученые не нашли, что атом по-гречески означает неделимое. То, что сегодня называется атом, а дальше начинается субатомарный уровень. Вы представьте себе, неделимое – и то, из чего оно, на что оно делится. Это абсурдно. Поэтому субатомарный уровень – это само представление, демонстрирующее полный идиотизм современной классической естественной науки, которая закладывает противоречивые высказывания в свои определения. Если есть атом, по-гречески, атом, значит он не делится. Атом и индивидуум – это синонимы. По латыни индивидуум – это неделимое. Индивидуум. Дивидеры – делить. И индивидуум неделим. Так же как атом. Атом – а отрицательная частичка, то мы резать, разделять, расчленять по-гречески. То мы. Отсюда, кстати, сечение то мы, греческое слово. Так вот, атом – это не секомое. Как может существовать субатомарный уровень от того, что несекомое не подлежит рассечению? Как можно рассечь несекомое? Это вопрос к физикам, которые в погоне за мельчайшими частицами переводят все рациональные пределы, все лингвистические пределы, потому что под каждой самой мельчайшей частицей, которая объявляется неделимой, оказывается еще более мелкая частица, которая, в свою очередь, делает неделимость предыдущей фикцией. Ну, с точки зрения просто здравого смысла, логики употребления термина. Атом, то, что мы сегодня называем, в школе нас учат атом, атомом, это не атом, это том. Понимаете, нам говорят, что атом – это том. Том – это на самом деле делимое, а атом – неделимое. Но когда нам начинают говорить, на что делится атом неделимое, тогда нам говорят, что делимое есть неделимое. Понимаете, откуда возникает такое, ну, как бы принципиальное, специфическое мышление современного человека? Оно основано на необъясненных противоречиях, которые составляют структуру просто всего ментального процесса. После этого, когда такого количества противоречий накапливается после образования, после школы, после института, то, естественно, человек, или даже без института, хорошо, после просмотра программы, где диктор начинает одну фразу, заканчивает другую, логические постоянные сбои, и мы это воспринимаем как будто так и надо. По сути дела, это такой некоторый такой глобальный сумасшедший дом, а не наука, в рамках которого нам на одном дыхании утверждаются взаимоисключающие вещи. Ну, например, о саботомарном уровне частиц, саботомарной частицы. Просто сама идея атома – это идея наличия чего-то неделимого, принципиально и предельно неделимого. Если он делится, значит, это не атом. Но, говорит, это сложно, ребята, продолжайте. И, соответственно, в результате тогда, когда мы привыкаем, что концы с концами не сходятся, даже в базовых вещах, в определениях, в словах, ну а что мы хотим там о более сложных конструкциях, философских, социальных, заколовывать за одного, за другого, там, поскольку уже количество противоречий в нашем сознании на уровне школы, на уровне детей, на уровне воспитания, на уровне средств массовой информации настолько фундаментально огромно, что рациональная деятельность, которая состоит в сведении концов с концами, просто не остается возможности. Итак, что такое индивидуализм и холизм? Это два подхода. Так вот, с точки зрения холизма, кошку нельзя расчленить и собрать, но это как бы здравый смысл. С точки зрения индивидуализма можно. Можно спилить дерево, поставить его назад, будет дерево. Но мы-то понимаем, что если поставить на пень срезанное ствол, то не будет дерева. Дерево было до этого, пока его не распилили. Кошка существовала, пока ее не разобрали. Это отличие кошки от часов. Так вот, индивидуалистический подход, профанический подход, предполагает, что целое состоит из своих частей, полностью равно своим частям. Соответственно, можно разобрать общество, можно религию поменять, человек может выбрать одну веру или другую, поскольку он, как атом, как индивид, неделимое, отсюда представление о неделимом, является основой общества. И отсюда возникает современная идеология прав человека. Это настоящая идеология, это вот этот атомизм, приложенные к социально-политической модели. Идеология прав человека, идеология человека как меры вещей, еще начиная с Софиста Протагора, человек есть мера вещей, индивидуум как мера вещей, это, конечно, представляет собой индивидуалистический подход и совершенно специфическую черту именно индивидуалистического мировоззрения. Холизм утверждает, что индивидуум есть часть общества, и это дюргеневский подход. Обратите внимание, что основатель социологии Эмиль Дюргейм именно так аристотелиански понимал общество. С точки зрения Дюргейма, общество первично по отношению к индивидууму. Это холизм. Таким образом, Дюргейм – холист социологии. И социология, которую мы изучаем в большинстве своем, кроме американской, и понимающей социологии Вебера, хотя это тоже значительная тенденция, в социологическом знании, но большинство, тем не менее, социологов придерживаются позиции именно Дюргейма, то есть позиции того, что общество первично по отношению к индивидууму. И если мы разделим общество на индивидуумов и спросим у них, что вы хотите, какое вы хотите государство, мы ничего в ответ не получим, мы получим бред, потому что эти индивидуумы стали спрашивать в дальнейшем себя, насколько мы цельны, насколько мы едины, насколько мы рациональны, разумны. если еще добавить людей и больных, дать им возможность решения, или каких-то малолетних, или такому неполноценных, которым является, увы, большинство наших современных граждан, соответственно, результат этого решения будет абсолютно чудовищный. На самом деле результат этого решения частей относительно их плана по созданию целого будет просто чем-то уродским, потому что каждый из них будет консультироваться своими микроуровнями. То есть в конечном итоге индивидуум начнет думать, что я люблю? Я люблю есть. Он скажет, поэтому в нашем обществе должно быть много жратвы. Что я еще люблю? Ну, я люблю там так вот, приятное ощущение получается. Значит, много борделей должно быть. Прекрасно. Еще, а потом я вообще не знаю, мужчина или женщина, спросит человек у себя. Правильно, поэтому надо разрешить все, разные браки, всех со всеми, построить много жратвы и борделей и для всех полов. Вот это приблизительно то, к чему идет отказ от холизма. Когда индивидуум кажется мерой вещей, он начинает консультироваться со своими внутренними органами, там, со своими пожеланиями, эмоциями, чувствами. Это называется в постмодернизме машина желаний у Фуко и Делеза. И вот эта машина желаний начинает диктовать политику. То, что называет Фуко биополитика. То есть биологические консультации индивидуума со своими желаниями составляет политическую программу чисто пропагандистского общества. То есть холизм разваливается, никаких общих социальных моделей нет, каждый может выбирать себе философию, истину, дальше пол, дальше страну обитания, религию, и в результате вот этот парламент вместо человека, парламент органов. Это предельная форма индивидуализма, доведенная до своих логических пределов. Этому противостоит холизм. Итак, что касается религиозной философии и политики. В широком смысле мы можем рассмотреть религиозную философию политики как сочетание политического платонизма и политического аристотелизма. Все типы религиозной философии полностью укладываются в платонизм и в аристотелизм. На самом деле и исламская политическая философия, и христианская политическая философия, и иудейская политическая философия, если брать религию в узком смысле, и политическая философия Индии, например, Китая, буддизма, если брать более широкий спектр сакральных обществ, все они так или иначе могут быть объяснены с помощью платоновского понимания мира, платоновского понимания государства, полиса, о чем мы говорили, Политея, работа Платона «Государство», и также в дополнение, если что-то не укладывается в рамки этого политического платонизма, можно применить принцип политического аристотелизма. Мы говорили ранее, поэтому самое принципиальное уже было сказано в нашем курсе. В первых трех лекциях мы поняли, что такое философия политики, что такое политический платонизм и как он соотносится с философией политика у Платона, как модель Аристотеля поясняет или дополняет эту версию с точки зрения переноса центра внимания с идей, с мира идей на мир феноменов. И этот мир феноменов, как мир сына, становится другой парадигмой, второй парадигмой политики. Теперь после этих пояснений можно сказать следующее, что и философия политики Платона, и философия политики Аристотеля являются религиозными. То есть на самом деле эти типы политической философии являются сакральными и соответствуют традиционному обществу. Причем такому традиционному обществу, которое имеет довольно высокодифференцированную структуру. Архаические общества, они, хотя в них тоже во главе угла лежит сакральное, они не организованы столь симметрично и вертикально, как картины, которые устраивают Платон и Аристотель, где есть три касты, мы говорили, три сословия обязательно, сверху жрецы и философы, дальше воины и ниже производители. Вот эта схема соответствует развитым традиционным обществам. У обществ охотников и собирателей или даже таких ранних крестьянских цивилизаций, которые сами по себе крайне интересны, устойчивые элементы есть тоже до сих пор, там такой строгой модели из трех каст мы не встречаем. там сакральное в центре, там тоже есть такое же представление о Боге, либо, который можно расшифровать, либо как платоновский Бог. Бог как первоначало, из которого истекают идеи, и Бог-демиург, как тот, кто эти идеи воплощает в материю, такая полная картина. Кстати, такие теологии существуют не только у высокоразвитых цивилизаций, но и у многих африканских племен. В частности, теология Йоруба, народа Йоруба, западноафриканского, тоже знает и Бога-творца, и Бога, который воплощает в материю идеи, которые существовали до творения. И очень много таких вот классических философских моделей. Поэтому, на самом деле, если мы думаем, что философия – это исключительная прерогатива западной цивилизации, средиземноморской цивилизации, это не так. Если мы просто дадим себе труд повнимательно поинтересоваться подчас даже архаическими религиями, африканскими, индийскими, океанскими, мы увидим очень много глубинно развитых теологий и философий. И здесь, конечно, очень важно, я недавно сейчас только что закончил работу над пятитомником, где в каждой части описывал разные цивилизации. И когда я дошел до Океании, я подумал, эта работа будет в конце уже последней части Океании, меланезийцы, полинезийцы, австралийцы, малайцы, я подумал, это будет довольно просто, потому что там, наверное, цивилизаций не так много, в отличие от других. Но, вы знаете, я был поражен тем, что вот в этих культурах существовали такие развитые философские модели, что если мы их правильно прочтем, это целый мир. Он ничуть не слабее Платона. Просто надо понять их язык, надо их расшифровать адекватно. И мы увидим целую историческую драму, например, вот среди племен Австралии разные племена имеют разную, подчас очень конфликтную мифологию. И изучение их соотношений – это просто как будто читаешь сверхнапряженный философский текст, где разные нюансы, разные детали, разные имена, разные мифологические и мифологические сюжеты создают огромную структуру, ну, по сути дела, может быть, не так прописанную ярко, но соответствующую, например, сложнейшим построению Платоника Прокла. И читая Прокла, изучая Прокла, о котором я писал в первых томах на Амахе моей вот этой книги «Пятитомника», и изучая австралийские племена и другие народы океании, я был поражен на самом деле такой гомологией между этой сложнейшей греческой философской, до нюанса подточенной модели философии и политики в том числе, и вот этими примитивными так называемыми племенами. И нет ничего примитивного. Они настолько глубже, сложнее, тоньше, чем современные жители крупного мегаполиса. Удивительно, потому что у них представление о мире, их представление о жизни, о смерти, о рождении, о происхождении, о конце света, они намного полноценнее, тоньше, более дифференцированнее, чем наши. И намного более последовательны. Там есть логика, там есть логос, там есть все, что нам надо. Поэтому не следует рассматривать только греческие, например, сакральные философии, как Платона и Аристотеля, в качестве базы. Просто они очень близки нам, поскольку мы сами в значительной степени воспитаны на греко-римской культуре. И русские люди, у нас язык наш церковнославянский был создан как калька с греческого языка, что не могло не инфицировать наше сознание, нашу культуру, поскольку наш язык церковнославянский был создан для передачи греческих смыслов. Соответственно, мы так или иначе имеем дело именно с этими средиземноморскими, греческими, частично римскими, европейскими смыслами. Так вот, на самом деле это для нас удобно, но есть и другие культуры. И, например, существовали африканские империи, очень сложные доколониальные империи. Гана, Мали, которые представляли собой тончайшую, и каждая из них имела свою политическую философию, построенную по этим сакральным принципам, о которых мы говорим. И на самом деле эта политическая философия, если мы рассмотрим политический платонизм и политический аристотелизм, не только как узкие модели западноевропейской, исторически обусловленные формы, а как наоборот, такую некоторую общую матрицу, некую линейку для измерения и осмысления других обществ, где могут по-другому комбинироваться термины, соотношения и так далее, мы увидим, что это мы имеем дело с полноценными сложными обществами, содержащими свою философию, свою философию политики, свою политику, свою политическую организацию. И то, что нам кажется архаическим, подчас является не изначальным, а просто продуктом распада и падения более высоких цивилизаций. То есть до прихода колониальных захватчиков в Африку, в Африке существовали очень развитые цивилизации с огромными, колоссальными достижениями и с особыми символическими комплексами, с особыми теориями. Вот цивилизация Дагонов, интересно, которые каждые 50 лет устраивали фестиваль звезды Сириус, с тончайшим знанием астрономических деталей, где вся культура и политика была построена на этих царях Сириуса, с невероятно развитой, богатой живописью, музыкой, танцами. Или наоборот, австралийцы, которые вообще не знают времени, австралийские племена, которые совершенно другое понимание времени. Есть понимание времени сновидения и времени пробуждения, внутри сновидения. И вот эти времена, которые накладываются друг на друга, создают совершенно специфическую хронологию, в том числе и особое, ну, можно сказать, аналог политики. Потому что все меняется, базовые установки меняются, и возникает совершенно новый, очень интересный, очень развитый и изысканные формы политической философии в том числе. Поэтому наш евроцентрический мир, взгляд, он на самом деле дает нам, с одной стороны, способы понять других, если мы обратимся к Платону, Аристотелю, а с другой стороны, конечно, сужает наше представление, если мы будем только строго следовать за Западной Европой. Западноевропейское общество на самом деле до 16 века было платоно-аристотелевским, и религия христианская на Западе. У нас до сих пор православие фактически было, все это было платонизмом и аристотелизмом. Поэтому на самом деле сам Запад как таковой, он очень принципиально укоренен в такого рода понимании философии и политики. Это базовые, это основы Запада. Другое дело, что 500 лет назад начался очень сложный процесс перехода от платонизма, аристотелизма и холизма к атомизму, от холизма к атомизму, от сакрального к профанному, от аристотельски платоновского к демокритовскому, к материалистическому. Мало-помалу этот процесс и привел к современной западной либеральной цивилизации, которая, с точки зрения ее философии и политики, является антитезой западной цивилизации, на самом деле. Корни и основы западноевропейской цивилизации – это нечто прямо противоположное той цивилизации, которая сегодня существует на Западе. То есть долгое время западная цивилизация была западной цивилизацией, а 500 лет назад она стала превращаться в какую-то иную цивилизацию. Отход от Платона и Аристотеля, отход от сакральности, отход от вертикали, от представления о религии как публичном деле, о кастовом обществе, где правят жрецы или философы, то есть клир, если брать средневековье, где на втором месте является воин, например, нобли, то, что называется ноблес, благородное сословие, дворянство, аристократы, бояре на Руси, а нижним слоем является крестьянский, производительный слой. Вот это все существовало на протяжении всей европейской цивилизации и начало меняться исключительно начиная с 16 века, с начала нового времени. Это очень принципиально понять, что когда мы говорим о религиозной политической философии, по сути дела мы имеем, мы апеллируем, мы рассматриваем некоторые формы прикладного платонизма и прикладного аристотелизма. Таким образом, если мы первые три лекции не поняли достаточно ясно, не усвоили, то сегодняшняя лекция представляется некоторым таким, лишь, как я ссылаюсь на то, на пустым, если угодно, высказываю, потому что я ссылаюсь на те вещи, которые должны быть осмыслены. Так, теперь непосредственно к трем типам религиозных политических философий. Ну, начнем с иудаизма. Мы теперь берем узкую религию. Узкое понимание религии, когда под религией мы понимаем три монотеистические религии. Иудаизм, христианство и ислам. Берем политическую философию иудаизма. Значит, политическая философия иудаизма основывается на религиозном принципе договора, завета между Богом, единым Богом личностным и Богом Творцом. Вот здесь как раз в иудаизме впервые в полной мере проявляется та монотеистически-креационистская версия, о которой мы говорили. И само понимание иудейской религии и иудейской философии основано на следующем. Бог, индивидуальный Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова, обратите внимание, Авраама, Исаака и Иакова. То есть это Бог, который соотносится с индивидуумами, с патриархами еврейскими. Этот Бог заключил с избранным народом, с иудеями, которые являются в данном случае некоторым избранным сосудом для того, чтобы служить второй инстанции в договоре с Богом. Бог – это источник всякой сакральности, мы об этом уже говорили. И, соответственно, этот народ, избранный народ сам по себе, становится тем, что христиане называют ветхозаветной церковью. То есть становится древней церковью, древним первой религиозной общиной в узком смысле слова. Религиозные общества существовали до этого, общины, но они никогда не были связаны договорными отношениями с индивидуальным божеством, божеством Ветхого Завета. Вот это и называется Ветхий Завет. Ветхий Завет или Ветхая Церковь, Ветхозаветная Церковь или Ветхий Народ. Иудеи были избранным народом, который заключили с Богом Креатором пакт. Пакт о служении Ему, а не остальным богам. То есть из совокупности сакрального они выбрали одну фигуру, которая сказали, вот эта фигура по-настоящему сакральна, а все остальные не сакральны. И так, поскольку все остальные народы вокруг иудеев в тот период, когда они заключили договор с Богом, исповедовали политеистические культы, то есть они рассматривали, что Бог и единый, и множественно одновременно. Никто не отрицал единобожие. Это были тоже монотеистические во значительной степени культы, но это был открытый монотеизм или то, что признано называть хенотеизмом. Идея наличия некоторого единого Бога, а слово хен по-гречески это единое, хенотеизм. Есть один Бог, но есть и другие боги, которые являются его тоже вот детьми, например, или посланниками, или помощниками, или противниками. То есть мир полон сакрального. А иудейская религия говорит, нет, мир не полон сакрального. Только иудейский народ полон сакрального. Остальное, наоборот, полны всяких нечистот, потому что чистый народ является иудейский народ из-за того, что он узнал, что только один Бог. И нет у него ни сыновей, ни помощников, никого. И вот на этой фундаментальной картине трансцендентный индивидуальный Бог-творец и община иудейская строится иудейская философия, вся иудейская религия. Здесь религия совпадает с народом, и принадлежность к народу определяется фактом религии. Тот, кто верит в этого единого ветхозаветного Бога, тот, кто наследует пакт с ним, тот, кто находится под законом, который заключили под этим заветом, тот иудей, на самом деле. Но поскольку иудейский народ долгое время жил, противопоставляя себя всем остальным народам, то у иудеев возникло постепенно недоверие к другим народам, которые тоже претендовали на веру в этих богов, может быть, справедливо. И поэтому постепенно происходило сближение между этническим и религиозным. Постепенно еврейская ветхозаветная церковь стала, по сути дела, этнической церковью. То есть евреи стали, по сути, теми же самыми иудеями. Иудеи и евреи, это, можно сказать, этническое понятие, иудеи – это религиозное. Эти понятия сблизились еще в эпоху Ветхого Завета. Так вот, очень интересно, что с точки зрения иудеев, философии политики иудаизма, оптимальным политической системой является райское состояние. До грехопадения. Вот это лучшая политическая система, когда нет ни господ, ни труда, а есть Адам, верный Богу. Это лучшая политическая система, рай на земле, земной рай, который будет восстановлен некогда в последние времена, мы сейчас рассмотрим в каком это смысле, является тем, что лежит в основе истории и в начале истории, и в конце. И вся история иудеями мыслится как путь от рая, который лежал в начале истории, к последним мессианским временам, когда придет Машиах. Между ними находится цикл испытаний. Соответственно, разные этапы этой священной истории между грехопадением и изгнанием праотцев Израиля и восстановлением изначальной полноты райского мира, все это составляет цикл священной истории. Иудейский народ, иудейская религия связана с этой священной историей напрямую. Иудей – это тот, кто живет в этой истории и является частью этой истории. Иудей – это субъект истории. Все остальные демоны, народы, все остальные одержимы такими частными, сакральными элементами, но которые не подчиняются единому Богу, а подчиняются второстепенным божествам. Эти второстепенные божества являются, по сути дела, демонами или духами левой стороны. Отсюда возникает идея, что раз иудейский народ, иудейская ветхозаветная церковь является субъектом истории, то на самом деле от начала до конца происходит вся история, мыслится и отмеряется этапами существования иудейского народа. Возникает такой радикальный религиозный этноцентризм. То есть то, что происходит с иудеями, это единственное, что важно. На первом этапе, на втором этапе, на третьем, вплоть до последнего. То есть вся история мыслится со стороны иудеев. Если иудеи хорошо, значит это хороший период истории. Если иудеи отправляются в изгнание, им плохо, значит это плохой период истории, называется алия, алия это возвращение, называется рассеяние, галут. И в галуте существование, конечно, как бы тяжелое. Дальше, таким образом, из этой идеи того, что вся история есть история евреев, и только евреи, все остальные народы это демоны, которые мешают евреям делать свое еврейское дело. И при этом, на самом деле, в значительной степени, когда евреи отступают от своего завета, они попадают в руки гоев, не евреев. Соответственно, это тоже, собственно говоря, эти гойские народы не являются самостоятельными. Они служат косвенно, как такие демонические темные силы служат отношениям прокурорами или там, стражниками того же между Богом и евреями. Они тоже выступают инструментально. Вот такая вот философия истории, которая предопределяет философию политики. Итак, в основании философии политики иудаизма лежит ось договора между евреями и их и Творцом мира, их Богом. Богом Авраама, Исаака и Иакова. Значит, это вертикаль отношений. То есть, по сути дела, вся история – это проблема верности и предательства евреев по отношению к своему Богу. Вся история. Все остальное просто является деталями этой картины. И на разных этапах политическая организация евреев по-разному соотносится с этой вертикалью. Получив завет, Ветхий Завет, евреи начинают его нести. Самая главная идея – это организация общества вокруг этой вертикальной оси завета. Вокруг религиозных лидеров, вокруг пророков, которые возглавляют в критические периоды весь еврейский народ, вокруг святыни Ковчега Завета, вокруг тех скрижали завета, который получил на горе Синай Моисей, и, соответственно, евреи строятся вокруг, еврейское общество, еврейская политика, еврейская история строится вокруг этой сакральной модели. Поэтому часто евреи называют себя народом-жрецом. Обратите внимание, если мы теперь вернемся к платоновской модели в пещере, кто царь у Платона? Это философ, который поднимается вверх и спускается вниз. И вот весь еврейский народ в целом, принципиально, мыслит себя как жрецом среди других народов. Все другие народы либо воины, либо ремесленники, а жрец – народ книги, народ мысли, народ, который делает служение высшему божеству своей принципиальной задачей, отсюда с такое количество синагог, такое количество изучающих Тору людей. Это первая, первоочередная задача. Еврей есть тот, кто молится Всевышнему Богу и его соблюдает его завет. Это принципиальный подход, который формирует представление о месте евреев среди других народов. Это место центральное, это царское место. Это царско-философское место, которое может было занято в тот период, когда в земле обетованной Аврааму было уготовано место для будущего царства. Это было нормой в эпоху патриархов. Это после этого произошло пленение египетское, как в начале истории с Иосифом, когда евреи стали просто были спасены египтянами от гибели, а потом оказались в положении зависимом, то есть не царском положении. И вот с Моисеем они возвращаются на свою на землю обетованную, let my people go, и, соответственно, как спиритчился американского, и они идут на землю обетованную, чтобы опять стать царями. То есть, чтобы восстановить свое царское достоинство. Эту землю обетованную ее распределил Бог, дал 12 коленам Израилю, и вот они возвращаются на свою землю, чтобы стать царями народов Ханаана, которые живут между ними, вокруг них. Возникает такой вот ханаанский центр, где евреи контролируют огромную по тем временам территорию Израиля, поскольку они цари, и у них есть такой договор. Поначалу организация еврейского народа, связанного с разделением всей территории на 12 колен, 12 родов, является такой неопределенной, существуют судьи, поэтому называется период судей. То есть политическая философия, что Израиль руководится судьями, которые представляют собой жрецов и мудрецов, которые определяют, как надо справедливо организовывать политическую и социальную модель древнего Израиля. При этом при завоевании Ханаана отличается как раз воин, в частности Иисус Навин, который был полководцем и который реализует эту религиозную задачу военными средствами. Поэтому израильтяне часто воюют с окружающими народами, но эта война является священной, сакральной. Теперь уже понятно, как может война быть сакральной, потому что она не только положительная, но и отрицательная. А вот то, что в результате войны иудеи захватывают у побежденных народов, является херем. Очень интересный термин. То есть с него как раз началась социология Дюргейма, с осмысления понятия херем. Почему иудеи, когда захватывают добычу других народов, эта добыча называется херем. И эта херем, это очень интересный момент, она может быть принесена в жертву Богу, и то, что евреи сами, будучи чистыми, не могут употреблять в пищу или брать себе. Они должны либо принести в жертву Богу, либо уничтожить. Потому что эти народы запачканы демонами, многобожеством, и вот то, что у них берется, является сакральным. Вот Дюргейм как раз думал над тем, какое сложное понятие сакральное. Оно предназначено для самого лучшего, для Бога, для того, чтобы быть принесенным в жертву. И наоборот, запрещено для простых людей, потому что оно считается неприемлемым, является грязным, запачканным. И вот этот момент херем лежит в основе, кстати, дюргеймовской модели сакральной. Двусмысленность того, что забрали евреи, как священный, богоизбранный народ у других народов. Отсюда мы уже видим, что возникает определенная политическая философия, которая прекрасно выстраивается в концепции Платона, политического платонизма, но мы видим, что вместо царя-философов появляется избранный народ, который есть царь всех народов. И евреям Бог говорит, вы будете править над всеми народами, потому что вы цари, и не потому, что вы хотите этого. Обратите, вспомните теперь Катодос и Анодос, о котором мы говорили. Вы будете править народами не потому, что вы хотите править, а потому, что вы вознеслись к Богу, чтобы вообще забыть об этом мире. И Бог посылает вас править народами. вас посылает на жертву, чтобы вы спасли свои жертвы, народ. Это катонос, вслед за анодос. То есть с точки зрения платоновской топики можно понять и религиозную структуру иудаизма легко, и политическую философию иудаизма, которая вытекает из специфики иудейской религии и является ее приложением. Дальше, когда создается Израиль, как такое, трудно назвать его царством, потому что это племена, различные колена, которые контролируют те или иные территории Ханаана, постоянно, как пишет Библия, уклоняясь в язычество. То есть на самом деле иудеи захватывают эту территорию, землю обетованную в Палестине, но на самом деле они периодически осуществляют трансгрессию, переставая быть иудеями. Что это за иудеи, которые поклоняются Баалу? Это уже не иудеи, это уже язычники. Соответственно, вот эта внутренняя борьба за то, чтобы иудей был иудеем, составляет сущность истории, особенно периода судей. И вот в эпоху пророка, в эпоху Саула возникает идея иудейского царства. Очень интересно, как в Библии описывается формирование царства иудейского, когда эпоха судей заканчивается и начинается эпоха царей, книга царей, соответственно, в Библии. Это происходит очень интересным образом. Народ иудейский чувствует, что он не справляется с организацией и просит пророка Самуила поставить ему царя. Пророк Самуил говорит, то есть смотрите, идет политическое оформление. Пророк Самуил очень расстроен этим. Почему он расстроен? Потому что царем Израилевым является Бог. И вот когда народ просит поставить ему царя такого же, причем там в Библии сказано, как у других народов, которые не были монотеистами, которые окружали иудеев, тогда, соответственно, это означает, что они хотят меньшего, они хотят худшего для себя, чем то, что у них являлся их царем Бог. И пророк Самуил испытывает евреев, говоря, если вы сейчас я поставлю вам царя, у него будут ваши там девушки ткать ткани, вы будете за него воевать, он отберет у вас там большую часть земель, на которых распространит свою власть. Он создаст централизированную модель, и тогда вместо того, чтобы быть непосредственно подчиненными Богу, то есть непосредственно философами, созерцающими высшее начало, и его контрагентами в мировой истории, вы будете опосредованы этим царем. Тогда уже вы подчиняться не Богу напрямую, а Богу опосредованно. Это будет священный Бог. И здесь очень, очень важно, как будет происходить посвящение Саула, первого еврейского царя, в эту функцию. Но еврейский народ говорит, нет, мы иначе просто друг друга перережем. Действительно, там были какие-то чудовищные, видимо, нравы царили в тот период, потому что, в общем, и войны, и междоусобицы царили, и насилие друг против друга. И, соответственно, для этого желание было оправдано. Тогда Самуил говорит, хорошо, я помажу вам на царство Саула, царя, но пеняйте на себя. Вы лишаетесь лучшего царя. И из царя сакрального самого Бога, вы получаете сакрализированного царя. И дальше возникает очень интересный момент. Самуил, он является пророком, и он жрецом, верховным жрецом, аналог верховного жреца Израиля. Это та линия, которая, собственно, соответствует наиболее внутреннему ядру Израиля. Потому что Израиль – это и есть сам народ жрец, а жрецы Израиля есть в большей степени жрецы, чем все остальные. То есть они и есть настоящие иудеи, жрецы. И вот этот жрец Всевышнего Самуил, он помазывает на царство первого пророка Саула. То есть здесь возникает идея институирования новой политической системы, царства, которое получает благословение и ритуальное помазание, значит, прикосновение с помощью особых священных субстанций и к мира, в частности, для того, чтобы это был избранный и посвященный Богу первенец Израиля. Царь израильский становится первенцем Израиля. И здесь мы видим, что снова есть фигура царя-философа, только теперь она разделяется. Есть философ Самуил и царь Саул. Эта функция царя-философа Платона разделяется на две части. И этот Саул, царь израильский, является, конечно, не просто воином, не просто лучшим и сильнейшим. Он становится священной фигурой, которая соотносится к первому, к первой касте, а не ко второй. Под ним находится знать израильская, ну, под знатью находятся всегдашние труженики, это в любой системе. Но вот здесь разделение на жреца и императора. Эта ситуация будет повторена позднее в идее симфонии властей в христианской политике. А теперь эпоха царств. Здесь меняется отношение или структура отношения избранного народа к Богу, но модель остается такая же. Мы имеем дело с классической политической философией сакрального толка. Только на место общей фигуры философа-царя у Платона здесь ставятся вначале судьи, вначале патриархи, потом вожди духовные, такие как Моисей, потом судьи, потом цари. Вот это эпоха царств. Эпоха царств тоже основывается на этой сакральной философии. Царь – фигура сакральная, но постепенно предупреждения Самуила начинают сказываться, потому что цари, хотя вначале первое, троица священных царей, царь Саул, царь Давыд и царь-пророк Давыд, автор Псалтыри, и царь Соломон, который строит храм, первый храм в Иерусалиме. То есть это царство священное, но последующие цари, они уже будут отклоняться от этого высоких идеалов, уже начиная с Саула возникает отклонение, даже у пророка Давыда были прегрешения серьезные, Соломона и так далее. То есть вообще это царство начинает определенным образом постепенно опускаться, пока не происходит полная гибель, его развал, пленение, вавилонское пленение, возвращение, и уже Израиль не достигает своей собственной же грани, собственного горизонта. Он наказывается за грехи, он наказывается Богом за отклонение от своей идеальной модели, от своего предназначения. Он отступает от нормативной политической философии, он отступает от небесного Израиля, каким он должен был быть, именно от идеи Израиля. Вот смотрите, есть понятие Израиля как идеи в платоновском смысле, или отеческого Израиля. Израиля, который есть в идеале, и которым он должен быть в идеале. Есть феноменальный Израиль, Израиль, который проявляется, он уже и похожий на свой образец, и не похожий на свой образец. И чем дальше в истории все менее похожий на свой образец, и все более не похожий на свой образец, в этом смысл священной истории, которая мыслится как нисхождение в иудейской традиции. И, соответственно, конечно, на всяком этапе есть возврат, реставрация и дальнейшее падение, алия, возврат на землю обетованную, и новый голод, новые изгнания, и все худше и худше ситуация становится. И вот это отклонение, но тем не менее, смысл Израиля, когда он действует в истории, может быть сведен к аристотелевской политике. Вспомним, что такое недвижимый двигатель Аристотеля или имманентный Бог. Так вот эту функцию недвижимого двигателя в иудейской политической философии выполняет ось мира Иерусалим или храм. Иерусалим, Иерушалайм или храм, построенный третьим царем Соломоном, является как раз тем недвижимым двигателем, вокруг которого строится иудейская история после храмовый период. Поэтому все, что связано с еврейской историей после этого, это стремление сохранить как храм, стремление его защитить, а после того, как его разрушают, восстановить храм. и восстановить второй храм Зарававеля, и сейчас, в наше время, восстановить третий храм. Поэтому и здесь обратите внимание, если платоническая философия представляет собой идеальный, вечный Израиль, который есть всегда рядом с Богом, который есть всегда верен с Богом, есть еще и феноменальный Израиль, который отступает от Бога и который должен своими усилиями вернуться к Богу. То есть здесь уже аристотельское усилие, здесь не просто созерцание этого чистого образа политической философии, это еще волевое, активное, практическое стремление, связанное с метафизикой, политической метафизикой храма. Отсюда идея возвращения в Иерусалим, как евреи друг друга приветствуют, через следующее Рош ха-Шана, Новый год мы будем справлять в Иерусалиме, и идея восстановления храма. Таким образом, вот в спектре политического аристотелизма иудейская философия политики связана с восстановлением храма, с защитой Иерусалима и с воссозданием государства Израиля. Это следующий взгляд. Теперь, есть еще один очень интересный момент, это последнее рассеяние, последний Галут и, соответственно, финальная реставрация с точки зрения иудейской религии. В политическом смысле рассеяние, которое началось с эпохи Веспасиана, с 70-го года нашей эры, 2000 лет назад практически, это было последним наказанием Бога евреев за неверность ему, соответственно, за отступление от божественных заповедей. И евреи отправлены в Галут в изгнание для того, чтобы очиститься. В этот период у них нет политики. Их политика направлена в прошлое и в будущее. В настоящем у них нет политической философии. Эти 2000 лет евреи живут под влиянием других войских политических систем, которые являются наказанием для них. Поэтому те политические философии, те государства, те социумы, в которых евреи присутствуют остальные 2000 лет, являются, по сути дела, антиеврейскими во всех смыслах и даны евреям для того, чтобы евреи почувствовали, как плохо и нехорошо оставлять Бога. То есть это некоторая пропедевтика историческая. То есть они живут в извращенном мире. Все политические системы, в которых находятся евреи, если они не еврейские, не в Израиле, являются антиполитическими системами, которые, по сути дела, необходимо воспринимать как кару и очищаться в сохранении своей собственной веры. Идеалом политическим, и более того, не только идеалом, идеал – это платоновская модель. То есть идейный Израиль есть всегда, к нему всегда святые Израиля и в эпоху Галута, в эпоху рассеяния обращаются как к постоянному источнику вдохновения. Но есть еще аристотелевский Израиль, это Израиль действия. Так вот, как действует политический Израиль в эпоху Галута? Он стремится вернуться на землю обетованную, то есть восстановить в будущем прошлое. Отсюда мессианская политическая идея, которая позднее была выражена в политическом сионизме в 19 веке, это вернуться волевым образом на землю обетованную, построить Израиль, опять создать его там же, где он был. И вот это действенное стремление вернуться к тому, что Аристотель называет естественным местом. А естественное место евреев, с религиозной точки зрения, это храм Иерусалимский. Это естественное место в аристотельском смысле. То есть это то, к чему стремится всякая вещь. Вот для евреев естественным местом является Иерусалим. Соответственно, вот это стремление вернуться к еврейскому месту, естественному еврейскому месту, составляет основу политики Галута в тот период, с самого начала до самого конца. Но только в начале это почти невозможно. А с 17 века евреи начинают замечать, что политическая ситуация в мире начинает меняться таким образом, что открывается то, что американцы называют окно возможности. Окно возможности возвращения на землю обетованную. Первым таким всплеском этого сионизма, возврата к сиону, возврата к естественному месту евреев, является псевдо-машиах Сабатай Цеви еврейский, который объявляет о том, что конец времен наступил, что он сам есть Мессия и что надо идти за ним в землю обетованную. Начинается первая активная миграция евреев в Палестину. Возврат. Потому что с точки зрения еврейской философии истории, иудейской философии истории, к конец света будет заключаться в приходе Машиаха, царя. Обратите внимание, Машиах, мессия, для евреев это царь. То есть это благой, праведный царь, в котором восстанавливается полнота политической философии иудаизма в обоих вариантах, платоническом и аристотелианском. В платоническом аспекте этот эсхатологический Израиль становится идеальным Израилем, уже чудом на земле, а с точки зрения волевой интенции, он воплощен в мессии царе. Мессия для иудеев не Бог, это очень важно, это принципиальное отличие от нас, христиан. Для иудеев это посланник Бога, это человек, царь. То есть он волевым образом в аристотельском пространстве человеческой воли возвращает свой народ на землю обетованную, и здесь как бы действие низа феноменального мира входит в резонанс со структурами неизменного вечного мира. Происходит замыкание имманентного полюса, которым является Иерусалимский храм, и трансцендентного начала. И это конец истории, и это политический проект современного еврейства. То есть, смотрите, мы говорили о Библии, мы говорили о религии, мы говорили о древних временах. И вдруг, если мы внимательно посмотрим на то, что происходит сейчас в Палестине, в Израиле, то, что происходило последние 150 лет и в европейской политике, мы видим этот фактор иудейской политики, религиозной, глубоко религиозной иудейской политической философии, как один из ведущих моторов современной политики. Потому что этот процесс реализации иудеями своей такой исторической многотысячелетней программы происходит не на пустом месте. Это этот процесс, который идет, с одной стороны, в контексте распада традиционных цивилизаций Запада, дехристианизации нового времени, где эти факторы, особенно не такие религиозные факторы, не учитываются. Сам сионизм, ну, по крайней мере, в лице Герцля, приобретает характер просто национализма, такого скопированного с европейского буржуазного типа, но внутри, конечно же, сионистское движение оживляется именно религиозной политической философией, что Ахатхама, например, можно увидеть, таких, кто называет религиозными сионистами. И вот это движение, вообще Израиль, как таковой, сегодня существующий и созданный в 1947 году, является признаком начала мессианской эпохи. Евреи уже живут в мессианской эпохе. Не будут жить уже сейчас, потому что евреи возвращаются в Израиль, в землю обетованную, из своего Галута только в мессианское время. Не накануне мессианского времени, а в мессианское время. Таким образом происходит замыкание этой горизонтальной, феноменальной философии политики на вертикальную философию политики. И это происходит сейчас. Отсюда такая острота противостояния с мусульманами в Иерусалиме. Потому что мусульмане контролируют ту территорию, на которой находился храм. А храм – это мотор иммобиль, это недвижимый двигатель иудейской политики. Мусульмане контролируют, они построили там гораздо позже, естественно, уже после исламских желаний, свою мечеть, мечеть Аль-Акса, крайняя мечеть, которую они совершенно не хотят как бы оставлять. Более того, для них это другая святыня. А на этом месте надо возводить третий храм. И евреи считают, что он будет возведен, а мечеть будет, как бы сказать, поломана или перенесена в другое место, аккуратно или менее аккуратно, судя по уровню отношений сегодня иудеев и мусульман в Палестине, едва ли будет она аккуратно просто перенесена. Соответственно, она стоит на месте останков храма Соломонова, а именно там должен быть восстановлен храм Соломонов. И это является политической программой современного Израиля. Современного Израиля, который частично уже является Израилем эсхатологическим, вернувшимся на землю обетованную, а частично еще пребывает в Галуте. То есть есть два сегодня типа евреев. Евреи, которые поняли, что пришли в те самые времена, и те, которые находится в процессе этого понимания, то есть в процессе осуществления возврата на землю обетованную. Таким образом, политическая философия иудаизма, вписанная в священную историю, в ветхозаветную религию, в иудаизм как совокупность религиозных представлений, не является только чем-то данью какого-то далекого прошлого. А тексты постоянно читаются, молитвы постоянно возносятся, и это есть один непрерывный процесс политической философии иудаизма, который таким образом сегодня, на сегодняшнем этапе, заключительно для евреев осуществляет последнюю точку в том завете, который иудеи заключили со своим Богом в древние времена. Следовательно, философия политики применительно к религии есть нечто предельно актуальное. Это не прошлое, это то, что происходит сегодня и позволяет нам адекватно, как минимум, расшифровать те новости, которые, например, касаются израильско-палестинского конфликта или позиции Сирии и многих других вопросов. Таким образом, политическая философия религии является действующим фактором современной, конкретной, сегодняшней, актуальной политики и предопределяет, естественно, объясняет прошлое и предопределяет будущее. Все благодарю.